Глава 10. Незакрытый счет. Костры пылали всю ночь. Зрители оставались на Пуэрто-де-Алькала допоздна и не расходились даже после того, как от казненных остались только пепел, зола да обугленные кости. Пламя уходило в небеса, подбавляя в черноту дыма красновато-серые блики, а порой, когда ветер менял направление, до зрителей доносился густой смрад горелого мяса и сжженной древесины. Весь Мадрид, от почтенных супружеских пар, родовитых дворян и прочих приличных людей до самого последнего отребья, был здесь и толпился вокруг оцепленного альгвасилами пустыря, ища местечко поудобнее. Хватало здесь и бродячих торговцев, и нищих, вышедших на промысел, и все искренне считали, ну или считали нужным делать вид, что присутствуют при зрелище поучительном, душеполезном, духоподъемном. Еще раз подтвердилось, как верна самой себе наша несчастная отчизна, всегда готовая позабыть за блеском и шумом праздника, жаром молитвы или огнем костра, любые неприятности, будь то дурное правление, гибель флота, доплывшего к нам из Индии, или очередное поражение в Европе.
«Гнусно все это!» — промолвил Дон Франсиско де Кеведо.
«Я уже докладывал вам, господа, что великий наш сатирик был в соответствии с духом времени и нравами страны рьяным католиком. Однако религиозный пыл умерялся присущей ему человечностью и образованностью. В ту ночь Кеведо был неподвижен и хмур. Разумеется, его утомила многочасовая бешеная скачка. Это чувствовалось и в том, как поэт выглядел, и в том, как говорил. Однако порой казалось, будто усталость эта копилась целыми столетиями. «Бедная Испания», — добавил он еле слышно. Пламя одного из костров вдруг прилегло, метнулось в сторону, взметнув тучу искр и высветило стоявшего рядом с поэтом капитана. Зеваки стали рукоплескать. В красноватом зареве обнаружились стены августинского монастыря и каменный крест, отмечавший точку схождения дорог Викальвара и Алькала. Неподалеку от него, чуть поодаль от толпы, и находились двое друзей. С самого начала казни стояли они здесь, ведя тихую беседу. Прервалась она лишь в тот миг, когда палач тремя витками веревки сдавил шею Эльвиры де ла Крус, и под ногами задушенной послушницы затрещали, разгораясь, поленья и хворост. Из всех приговоренных сожжен заживо был только один священник, который сохранял стойкость и выдержку едва ли не до самого конца, отвечая отказом на все предложения раскаяться в своих пагубных заблуждениях и с невозмутимым спокойствием созерцая, как занялся хворост. Жаль, конечно, что когда пламя дошло ему до колен, чтобы дать еретику время примириться, его милосердно сжигали на медленном огне, он проявил слабость. И, испуская душераздирающие стоны, стал умолять о снисхождении. Но и то сказать, кто бы на его месте не дрогнул. Разве что святой Лаврентий. Аллатристо и Дон Франсиско говорили главным образом обо мне. А я в это время, измученный и, наконец, освобожденный, по-матерински обихоженный Каридат Непрухой, спал в нашей коморке на улице Аркебузы. Спал так крепко, словно нуждался, ну а разве, позвольте спросить, не нуждался, в том, чтобы ввести все мытарства последних дней в границы одного кошмарного сна. И покуда на костре горели еретики, поэт в подробностях рассказывал капитану о своей стремительной и опасной поездке в Арагон. Да, поистине бесценная оказалась бумажка Оливареса. Четырех слов, начертанных Доном Гаспаром де Гусманом тогда в Прадо, Алькисар, Уэска, Зеленая книга, хватило, чтобы спасти мне жизнь и стреножить королевского секретаря. Алькисар, изволите ли видеть, не только фамилия нашего врага, но и название маленького арагонского городка, где он родился и куда, загоняя коней, один и вправду пал, не доезжая Мединосели, помчался Дон Франциско, обуреваемый безумной мечтой выиграть эти скачки, на которых главным его соперником было время. Что же до переплетенной в зеленую телячью кожу книги, то оказалась она приходской, содержала записи о венчаниях и крещениях и служила доказательством чистоты происхождения. Дон Франсиско де Кеведо, прискакав, сломя голову в Алькисар, сумел с помощью своего громкого имени и денег, полученных от графа де Гуальда Медины, проникнуть в тамошнюю церковь. И к несказанному своему изумлению, облегчению и злорадному ликованию убедиться в том, что граф Оливарес через своих шпионов знал и раньше. Луис де Алькисар сам был нечистокровный. На генеалогическом его древе имелась иудейская ветвь, ничего, впрочем, удивительного, пол Испании могло бы похвастаться тем же, принявшее христианство в 1534 году, о чем имелась соответствующая запись. Иудейские же предки очень сильно пятнали дворянское звание дона Луиса. Однако в ту пору, когда даже самое благородное происхождение можно было купить и не разориться, все почему-то чрезвычайно вовремя позабыли произвести необходимые студии и изыскания, без коих он никак не мог бы претендовать на высокую должность личного секретаря Его Величества. А поскольку Алькисар, помимо всего прочего, кичился принадлежностью к ордену Калатравы, а в рыцарское достоинство возводили только тех, кто доказал, что является древним христианином, и что предки его не запятнали себя физическим трудом, то, господа, налицо подделка документов и подлог. И если бы такое недостойное поведение сделалось достоянием гласности, а для этого хватило бы одного сонета дона Франциско, который подкрепил бы свои слова зеленой книжицей, позаимствованной у приходского священника в обмен на талику и отнюдь немалую серебряных эскуда, королевский секретарь был бы обесчещен, опозорен, потерял бы свою придворную должность и крест Калатравы, равно как и большую часть благ и льгот, причитающихся и Дальго, и Кабальера. Можно было не сомневаться, что ни один Оливарес ведал об этом жульничестве. Знали о нем в священном трибунале, знал и падре Эмилио Боканегра. Однако в нашем растленном мире, в мире лицемерия и мнимостей, власть имущие, стервятники, падалью живущие, завистники, трусы и прочая мразь умеют покрывать друг друга и стоят друг за друга горой. Сотворил их всех Господь Бог, вот и слетелись они уже давным-давно терзать нашу бедную Испанию. Такая жалость, капитан, что вы не видели его лицо в тот миг, когда я протянул ему зеленую книжицу. Голос поэта звучал устало, он еще не снял с себя насквозь пропыленного дорожного платья, не отстегнул окровавленные шпоры. Луис де Алькисар стал белее бумаг, которые держал в руках, а потом побагровел так, что я даже испугался, не хватит ли его сейчас ненароком удар. Но дело было не в нем, а в Иньиго, и потому я придвинулся почти вплотную и сказал нетерпеливо: «Времени у нас с вами нет, медлить не приходится. Если не спасете мальчика, вы человек конченый». И он не стал спорить. Этот негодяй увидел свою будущность так же ясно, как мы представляем себе неизбежность встречи со Всевышним. «Все так и было», — добавлю я от себя. Прежде чем монах успел произнести мое имя, Алькисар вылетел из ложи скорее, чем пуля из мушкетного ствола. Подобное проворство объясняет его успехи на поприще секретарства. Подскочил к ошеломленному падре Эмилио и вполголоса обменялся с ним несколькими словами. На лице доминиканца появилось изумление, потом ярость, потом горчайшая досада. Горящие мстительным огнем глаза готовы были, казалось, испепелить дона Франциско, но тому, утомленному дорогой и снедаемому беспокойством за мою судьбу, ведь опасность совсем еще не миновала, исполненному решимости идти до конца, в эту минуту было в высокой степени наплевать, кто и как на него смотрит. И вот, вытерши платком холодную испарину со лба, снова побледнев так, что казалось, добросовестный цирюльник только что отварил ему кровь, Алькисар медленно вернулся туда, где поджидал его поэт. Из-за его плеча видел Кеведо, как, привстав со скамьи, отведенный инквизитором падре Эмилио, которого от ярости и разочарования трясло хуже, чем в лихорадке, подозвал к себе монаха и отдал ему краткое, почтительно выслушанное приказание. Тот взял бумагу с приговором и вместо того, чтобы прочесть, отложил в сторонку, намереваясь, вероятно, засунуть ее в самый долгий ящик мадридской инквизиции. И еще один костер прогорел и с треском осел, взметнув в черное небо сноп искр, осветивших на миг фигуры поэта и капитана. Диего Алатриста был неподвижен и не сводил глаз с пламени. На осунувшемся лице день выдался трудный, да и бок побаливал, хоть рана оказалась несерьезной. Особенно дерзко торчали густые усы и орлиный нос. «Как жаль», — пробормотал дон Франциско, — «что я прискакал поздно. Можно было бы спасти и Эльвиру». Он указывал на ближайший костер, и было видно, что горестная судьба валенсианской послушницы томит его стыдом. Нет, не за себя, не за капитана, а за все то, что погубило несчастную девушку, ее отца и братьев. Он стыдился, быть может, за страну, в которой ему довелось жить, беспощадно жестокую по отношению к ближнему, сияющую ослепительным блеском бесплодного величия, вялую и никчемную в повседневье и обыденности. И ни его стоицизм, ни порядочность, ни искренние религиозные чувства не могли помочь ему и утешить его. Так уж повелось от сотворения мира. Если у тебя светлый ум, а ты при этом испанец, суждены тебе великая горечь и малая надежда. «Впрочем, на все воля Божья», — прибавил поэт. Диего Латриста на сей счет предпочел не высказываться. Божья воля или дьявольская, он продолжал хранить молчание, всматриваясь в костры и темневшие на зловещем фоне зарева силуэты стражников и зевак. «Он до сих пор не собрался проведать меня, сколько бы ни твердили ему Кеведа, а потом и Мартин Салданья, что теперь опасаться нечего. Все было обтяпано так быстро и отчетливо, что пока не обнаружили даже наемника, убитого при входе в вонючий проулок. Не было сведений и о судьбе подколотого Гвальтерио Малатесты. И капитан, перевязав в аптеке Фадрики Кривого свою рану, отправился в сопровождении Кеведа к месту казни и оставался там до тех пор, пока Эльвира не превратилась в кучку обугленных костей и золы. Латристе показалось на миг, что в толпе мелькнул ее старший брат, единственный из всей уничтоженной семьи, кто сумел уцелеть. Однако было так темно и многолюдно, что закутанная в плащ фигура Висента де ла Круса, если, конечно, это был он, а не его призрак, тотчас скрылась из виду. «Нет», — неожиданно произнес Латристе. Он так долго молчал, что Дон Франциско даже не понял, что это ответ на его слова, и с недоумением возрился на друга, пытаясь понять, к чему же относится это «нет». Но капитан невозмутимо глядел на костры и, лишь выдержав еще одну бесконечную паузу, медленно обернулся к поэту. «Бог не имеет к этому ни малейшего отношения». В стеклах очков Кеведа метались отблески пламени, а светлые глаза капитана казались двумя озерцами, затянутыми льдом. Тени и красноватые сполохи догорающих костров играли на его мрачном лице, острым, как лезвие заточенного клинка. Я делал вид, что сплю. Каридат накормила меня ужином, искупала в глиняном тазу, и теперь сидела у изголовья моей постели, оберегала мой сон, штопая при свече капитанову рубашку. Я лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом и уютом, и пребывал в блаженной дремоте, помогавшей не отвечать ни на какие вопросы и не думать о том, что мне пришлось пережить. Ибо при воспоминании о перенесенных мною мытарствах, чего стоит одно только Сан-Бенито, меня начинало буквально корчить от стыда. Тепло простынь, близость, добросердечный Каридат, сознание того, что я опять у друзей, и самое главное — возможность лежать вот так с закрытыми глазами, покуда мир вертится, напрочь позабыв обо мне, погружало меня в блаженное забытье, которая сменялась тихим ликованием при мысли, что инквизиторы так и не сумели ни выбить, ни вытянуть из меня ни единого слова против капитана Латристе. И, заслышав на лестнице его шаги, я не открыл глаза, и веки мои были по-прежнему сомкнуты, когда Каридат, выронив из рук шитье, бросилась ему на шею. Я слышал их приглушенные голоса, звуки сочных поцелуев, слабые возражения капитана, а потом... негромкий стук притворенной двери и скрип ступеней, по которым спускались мой хозяин и трактирщица. Довольно долго я оставался один, но вот вновь заскрипели половицы под сапогами Латристе. Он подошел и стал у кровати. Я совсем собрался было открыть глаза, но почему-то медлил. Я знал, что капитан видел меня на площади среди осужденных и догадывался о позоре, терзавшем меня. Не забыл он, вероятно, и что я нарушил его строгий приказ, и будто перепелка в селок угодил в ловушку, подстроенную нам у монастыря бенедиктинок. Короче говоря, не находил я в себе довольно сил, чтобы ответить на его вопросы или упреки, или хотя бы просто выдержать его безмолвный взгляд. И потому лежал неподвижно, дышал ровно и глубоко, притворялся спящим. Молчание было безмерно долгим, и ни единый звук не нарушал его. Несомненно, Латристе рассматривал меня при свете оставленного Каридата огарка. В тот миг, когда я, обманутый этой полнейшей тишиной, засомневался, здесь ли еще капитан, я вдруг почувствовал прикосновение его руки. Загрубелая ладонь с неожиданной, непривычной лаской
коснулась моего лба. Дотронулась, замерла на мгновение и вдруг резко отдернулась. Зазвучали удаляющиеся шаги, заскрипела дверца поставца, звякнула о край стакана горлышко бутылки, проехались по полу ножки стула. Я чуть приоткрыл глаза. В неверном и скудном свете мне предстал капитан. Сняв калет, отстегнув шпагу, он сидел у стола и пил. Раз и другой булькнуло вино, выливаясь из бутылки в стакан, и аллатристы медленно, сосредоточенно, так будто все прочие дела в этом мире были уже переделаны, осушил его. Желтоватый свет воскового огарка озарял его белую сорочку, коротко остриженную голову, торчащие солдатские усы. Капитан не произносил ни звука и не делал ни единого лишнего движения, лишь методично наполнял и подносил ко рту стакан. Окно было открыто, и в сумраке угадывались очертания крыши печных труб, а над ними висела единственная звезда — холодная, безмолвная, недвижная. Аллатристо упорно созерцал тьму или пустоту, или проплывавшие в ней призраки, порожденные его собственным воображением. Мне хорошо был знаком тот ледяной отсутствующий взгляд, который появлялся у капитана всякий раз, как вино оказывало свое действие. На боку у него очень медленно набухала кровью повязка. Расползалось по белой сорочке влажное красное пятно. Капитан Диего Аллатристо казался таким же отчужденно одиноким, как эта мерцавшая на темном небосводе звезда. Прошло двое суток. На улице Толедо вовсю светило солнце, мир вновь сделался бескрайним и полным надежд, и свойственная отрочеству бодрость вновь заиграла в моих жилах. Сидя неподалеку от дверей таверны у турка, я упражнялся в чистописании и взирал на жизнь с той лучезарной готовностью отринуть да позабыть всякую неудачу и злосчастье, которую дают лишь превосходное здоровье и малолетство. Время от времени, поднимая голову, я смотрел на кумушек-зеленщиц, расположившихся со своим товаром на другой стороне улицы, разглядывал кур, копошившихся в отбросах, уличных мальчишек, которые сновали среди карет и всадников, гоняясь друг за другом по мостовой, или прислушивался к разговорам, доносившимся из таверны, и чувствовал себя счастливейшим из смертных. И даже стихи, которые я переписывал, казались мне прекраснейшими на свете. Последний мрак, прозрение знаменуя, под веками сомкнется смертной мглою, пробьет мой час и, встреченный хвалою, отпустит душу, пленницу земную. Они принадлежали перу дона Франсиско де Кеведо, и, прозвучав из его уст, смоченных красным Сан-Мартин де Вальде-Иглесиас, до такой степени пришлись мне по душе и по вкусу, что без колебаний я и спросил у поэта разрешения скопировать их самым лучшим своим почерком. Сам поэт сидел за столом в обществе капитана и прочих своих приятелей, лиценциата Кальсонеса, преподобного Переса, Хуана Вигони и кривого аптекаря Фадрики, отмечая при посредстве изрядного количества вышеупомянутого вина, копченой зайчатины и колбасы благополучное завершение провалившейся затеи, о которой никто не упоминал прямо вслух, но все имели полное представление. Все упомянутые особы, перешагивая через порог таверны, ласково ерошили мне волосы или давали легкий дружеский подзатыльник. Дон Франциско принес том Плутарха, чтобы со временем я смог попрактиковаться в чтении. Преподобный иезуит подарил посеребренные четки. Однорукий кавалерист — бронзовую пряжку, некогда вывезенную из Фландрии. Кривой аптекарь, человек весьма прижимистый, унцию некоего снадобья, весьма, по его словам, способствующего сгущению крови, а стало быть, способного вернуть мне утраченный после стольких и столь недавних передряг румянец. И, повторяю, не было ни в старом, ни в новом свете человека, щедрее взысканного судьбой, нежели тот, кто, обмакнув в чернильницу одно из лучших гусиных перьев лиценциата Кальсонеса, выводил. Но и черту последнюю минуя, здесь, отпылав, туда возьму былое, и прежний жар, нетронутый золою, преодолеет реку ледяную. Как раз на этом месте я вдруг поднял голову. Рука моя замерла в воздухе и черной слезой капнула на бумагу клякса. Вверх по улице Толедо пара мулов влекла черную, столь хорошо знакомую мне карету без герба на дверце и с важным кучером на козлах. Замедленным, как во сне, движением я отодвинул в сторону бумагу, перо, пузырек с чернилами и песочницу, и поднялся на ноги так плавно, словно карета была призраком, готовым сгинуть от малейшей моей неосторожности. Экипаж поравнялся со мной, и я увидел в открытом и незадернутом занавесками окошке руку совершенной формы и удивительной белизны, а потом и пепельно-золотистые локоны, и глаза цветом своим напоминавшие небо на полотнах Диего Веласкеса. Все это принадлежало девочке, по чьей милости я чуть не погиб. И покуда карета катила мимо таверны, не сводила с меня Анхелика де Алькисар пристального взгляда, от которого «вот вам крест святой», холод прополз у меня по всему хребту сверху донизу, и замерло в груди бешено колотившееся сердце. И, повинуясь, как говорится, безотчетному порыву, я положил руку на грудь, искренне сокрушаясь о том, что потерял талисман на золотой цепочке, подарочек, едва не обернувшийся для меня смертным приговором. И если бы не сорвали этот медальон в подвалах священного трибунала, продолжал бы носить его с любовью и гордостью. Смысл моего движения был внятен Анхелике, судя по тому, что дьявольская, столь обожаемая мной улыбка тронула ее уста, и тотчас она поднесла к ним кончики пальцев, шевельнув губами в легчайшем подобии поцелуя. Улица Толедо, Мадрид и целая вселенная вмиг исполнились пленительной гармонией, а меня охватила ликующая радость бытия. Карета давно уже скрылась из виду, а я все еще стоял в оцепенении. Потом выбрал новое перо, поправил его о рукав и дописал сонет Дона Франциско. И та душа, что Бог обрек неволе, та кровь, что полыхала в каждой вене, тот разум, что железом сжег каленым, утратят жизнь, но не утратят боли, покинут мир, но не найдут забвенья, и прахом стану, прахом, но влюбленным. Смеркалось, однако было еще достаточно светло. Постоялый двор у Лангцнехта стоял на грязной и вонючей улице, будто в насмешку названной «Примавера», то есть «Весна», неподалеку от фонтана Лавапьес, в квартале, где размещались самые дешевые низкопробные кабаки и бордели последнего разбора. На протянутых поперек улицы веревках сохло белье. Из открытых окон доносился детский плач. Слышалась перебранка. Латристы, старательно обходя кучи конского навоза, вошел во двор, служивший, по всей видимости, и конюшней, и коровником, где в углу стояла сломанная телега без колес. Быстро сообразив, куда идти, капитан начал, и ступенек через 30 окончил восхождение по лестнице, причем из-под ног у него шмыгнуло в разные стороны штук 5 котов. Больше никто ему не встретился. Поднявшись, он оглядел выходившие на галерею двери. Если сведения Мартина Салдани достоверны, нужная ему была последней по правую руку у самого угла коридора. Стараясь не шуметь, капитан направился к ней, по дороге распахивая плащ, под которым обнаружились нагрудник из буйволовой кожи и пистолет за поясом. В этой части дома стояла тишина, только ворковали голуби в застрехе. Снизу просачивался запах тушеного мяса, слышно было, как где-то вдалеке напевает кухарка. Элатристо помедлил, прикидывая возможный путь к отступлению, убедился, что кинжал и шпага там, где им и полагается быть, вытащил пистолет и большим пальцем взвел курок. Настало время платить по счету. Пригладил двумя пальцами усы, отстегнул пряжку плаща и открыл дверь. Жалкого вида обиталище предстало его глазам. Пахло затхлостью и запустением. Не дожидаясь темноты, по столу с объедками, как мародеры по полю сражения, основали тараканы. Две пустые бутылки, кувшин с водой, выщербленные стаканы. На стуле куча грязной одежды. На полу рыльник, на вбитых в стену гвоздях, калет, черный плащ, шляпа. Шпага в головах кровати, а на кровати — Гвальтерио Малатеста. Разумеется, если бы итальянец хоть как-то обозначил удивление или обнаружил недоброе намерение, капитан застрелил бы его, не утруждая себя околичностями вроде «Защищайтесь, сударь!», благо пистолет был наготове. Однако тот смотрел на вошедшего так, словно силился понять, кто это, а правая его рука ни на пять не придвинулась к пистолету, предусмотрительно положенному поверх одеяла. Выглядел Малатеста ужасно. Его разбойничье лицо от перенесенных страданий и трехдневной щетины выглядело еще более изможденным. Рассеченный лоб воспален, под левой щекой грязная примочка,
лицо и руки восковые. До пояса гол, обмотан тряпьем с засохшей кровью. И по бурым пятнам, проступавшим насквозь, Аллатристе определил, что итальянец получил никак не меньше 3 ран. Бросалось в глаза, что в схватке он пострадал сильней. По-прежнему держа его под прицелом, капитан притворил за собой дверь и подошел к кровати. Похоже, Малатеста наконец узнал его. Взгляд лихорадочно блестящих глаз сделался жестче. Слабая рука потянулась к оружию. Аллатристе приставил дуло своего пистолета почти вплотную к голове итальянца, однако тот не в силах был сопротивляться. Он, несомненно, потерял много крови. Осознав, что деваться некуда, Малатеста ограничился тем, что слегка приподнял голову, глубоко ушедшую в подушку, и под его некогда выхоленными, а теперь запущенными усиками мелькнула белоснежная полоска. Капитану ли, на своей шкуре познавшему, какую угрозу таит эта улыбка, было не помнить ее? Да, в ней сквозило изнеможение. Да, она больше напоминала болезненную гримасу. И все же это была та самая улыбка, с которой итальянский наемник Гвальтерио Малатеста жил, а теперь намеревался умирать.
«Смотрите, кто пришел!» — произнес он. «Сам капитан Аллатристе».
Голос его звучал тускло и почти без интонации, однако слова он выговаривал твердо.
«Решил, я вижу, исполнить долг христианского милосердия. Навещаешь страждущих?»
Он засмеялся сквозь зубы. Капитан окинул его взглядом, отвел дуло пистолета в сторону и, по-прежнему держа палец на спусковом крючке, ответил в тон. «Я добрый католик». Малатеста издал короткий смешок, похожий на треск ломающегося дерева, и тотчас закашлялся.
«Да уж наслышанный», — сказал он, отдышавшись. «Куда как наслышанный о вашей набожности. Хотя в последние дни что-то я стал в этом сомневаться».
Выдержав взгляд капитана, он слабым движением руки, которая не удержала бы пистолет, указал на кувшин.
«Не затруднит ли тебя подать мне воды? Сможешь, помимо прочего, гордиться тем, что поил жаждущих?»
Мгновение поколебавшись, Аллатристе, не выпуская итальянца из поля зрения, медленно подошел к столу и вернулся к кровати. Малатеста, поглядывая на него поверх края кувшина, сделал 2 жадных глотка.
«Сразу убьешь. Или хочешь вытянуть кое-какие подробности о последнем деле?»
Он отставил кувшин и с заметным усилием вытер тыльной стороной ладони губы, на которых продолжала играть его прежняя улыбка. Так улыбалась бы, кабы умело прижатая к земле змея. «Покуда она еще дышит, берегись». «Да какие там подробности?» — пожал плечами Аллатристе. «Все и так ясно. Засада в монастыре, Луис де Алькисар, инквизиция. Все».
«Черт возьми! Стало быть, пришел отправить меня на тот свет без долгих сборов?»
«Вот именно». Малатеста оценил свое положение и, кажется, нашел его не слишком обнадеживающим.
«Выходит, тем, что не припас истории подлиннее, я укоротил себе жизнь?»
«Выходит, что так». Теперь уже капитан улыбнулся жестко и недобро. «Но к чести твоей должен заметить, ты не из породы краснобаев». Малатеста неглубоко вздохнул, чуть пошевелился и сморщился от боли, ощупывая свои перевязки.
«Очень любезно с твоей стороны. И все-таки мне очень жаль, что я сплоховал и не могу...»
Тут он показал глазами на висевшую в изголовье шпагу.
«Достойно ответить на твою учтивость, избавив тебя от необходимости прикончить меня, как собаку».
Он снова слегка заворочился, стараясь устроиться поудобней. В эту минуту казалось, что Малатеста не питает к Аллатристе злобных чувств, принимая близкую смерть как неизбежное в его ремесле неудобство. Однако черные горящие глаза следили за каждым движением капитана.
«Я слышал, что мальчуган сумел выпутаться. Это так?»
«Так». Улыбка итальянца стала шире.
«Бог свидетель, я рад. Молодчина. Ты бы видел его той ночью у монастыря, когда он кинулся на меня с кинжалом. Пусть меня повесят, если я получил удовольствие, когда вез его в Толедо, да причем зная, что ему предстоит. Но наше дело такое, сам знаешь. Кто платит, тот и заказывает музыку».
Теперь Малатеста улыбался не без лукавства, но время от времени косился на свой пистолет, и капитан не сомневался, что он воспользовался бы им, Будь к этому хоть малейшая возможность.
«Сволочь ты! Сукин сын!» — сказала Латристе. Итальянец воззрился на него с непритворным недоумением.
«Черт возьми, капитан! Услышал бы тебя кто-нибудь, принял бы за монашку ордена святой Кларисы. Сам-то неужели лучше?»
Наступило молчание. По-прежнему, держа пистолет наготове, Латристе обвел комнату долгим взглядом. Обиталище Гвальтерио Малатесты удивительно напоминало его собственное логово. Хозяевам того и другого было совершенно все равно, где жить. Что ж, в чем-то итальянец был прав, недалеко они ушли друг от друга.
«Ты и в самом деле не встаешь с постели?»
«В самом, куда уж самей!»
Малатеста поглядел на него с интересом.
«А что такое? Хочешь сказать, что лежачего не бьют?»
Снова мелькнула белозубая жестокая улыбка.
«Если тебе это поможет, могу перечислить всех, кого отправил в рай без пересадки, не дав даже перекреститься. Убивал лежачих и стоячих, спящих и бодрствующих. Убивал в спину и лицом к лицу. Последних, по совести сказать, было меньше всех. Так что чистоплюйством своим передо мной не тряси».
Он рассмеялся скрипуче и зло.
«Занятие у нас с тобой такое».
Латристе разглядывал висевшую в изголовье шпагу. На чашке и крестовине царапины вмятин было не меньше, чем на эфесе его собственного оружия. «Дело случая», — подумал он, — «как карта ляжет».
«Я был бы тебе очень благодарен», — сказал он вслух, — «если бы ты дотянулся до своего пистолета или до шпаги».
Малатеста посмотрел на него испытующе, а потом медленно качнул головой.
«И не думай. Мы в подачках не нуждаемся. Не тяни, делай то, зачем пришел. Жми на курок. И покончим с этим. Повезет, поспею на тот свет как раз к ужину».
«Я в палачи не нанимался».
«Тогда проваливай. У меня нет сил с тобой спорить».
Он снова уронил голову в подушку, закрыл глаза и засвистал свое тирури-та-та. И, казалось, потерял интерес к происходящему. Латристе стоял у кровати с пистолетом в руке. Из окна послышался отдаленный перезвон курантов. Малатеста оборвал руладу. Провел ладонью по надбровью, рассеченному и распухшему, потом по щекам, покрытым шрамами и оспинами, и снова взглянул на капитана.
— Ну что, решился?
Латристе не отвечал. Это уж не комедия, а черт знает что. Сам Лопе не осмелился бы показать такое на сцене. Мушкетеры-табарки его бы освистали. Он еще ближе подступил к кровати, рассматривая раны своего врага. Вид у них был скверный, а запах еще хуже.
«Не надейся»,
— будто читая его мысли, проговорил Малатеста.
«Своей смертью не помру. У нас в Палермо народ живучий. Так что давай, не томи».
Капитан хотел убить его, вне всяких сомнений. Диего Латристе хотел покончить с этим опаснейшим негодяем, который столько раз угрожал жизни его собственной и его друзей. Пощадить итальянца было бы таким же самоубийственным безрассудством, как оставить ядовитую змею у себя под кроватью. Диего Латристе хочет убить его, должен убить его и убьет. Но не такого, каков он теперь, немощный и безоружный. А когда в руке итальянца тоже будет шпага. Когда они сойдутся лицом к лицу, и капитан услышит, как тяжело дышит противник, отбивая его удары, и предсмертно хрипит, пронзенный неотразимым выпадом. В этот миг он подумал, что торопиться в сущности некуда, дело не к спеху. И что бы там ни говорил, как бы ни язвил Малатеста, не так уж велико сходство между ними. Похоже, спору нет, но в глазах Бога, дьявола, людей, а по сути, по нутру, потому что называется душой и совестью, сильно разнятся. Да, похоже во всем. Да только разные узоры видятся им на ковре, именуемом жизнью. Похоже-то похоже, но случись им поменяться местами. Малатеста давно бы уже прикончил Латристе. А он вот стоит, не доставая шпагу из ножен, и палец его в нерешительности замер на спусковом крючке. В этот миг отворилась дверь, и на пороге появилась женщина, молодая, в блузе и ветхой серой баскинье, с корзиной свежего белья и оплетенной бутылью вина в руках. Увидев незнакомца, она вскрикнула от испуга и неожиданности, выронила бутыль, тотчас разбившуюся вдребезги,
и замерла, не произнося ни слова. С первого взгляда Алатристе определил, что боялась она не за себя, а за человека, распростертого на кровати. «Что ж», — насмешливо подумал капитан, — «в конце концов и змеи ищут себе компанию. Испариваются». Он спокойно рассматривал вошедшую. Она была тощенькая вида простонародного. Молода, но уже заморена жизнью, ибо только житейские тяготы кладут вокруг глаз печать такой усталости. Черт возьми, она чем-то неуловимо напоминала Каридат Непруху. Капитан поглядел на вино, кровяной лужей, растекшееся сквозь ивовую оплетку по плиткам пола. Потом склонил голову, осторожно спустил взведенный курок и сунул пистолет за пояс. Все это очень медленно, словно боясь что-то позабыть или думая о чем-то постороннем. И сразу же, не произнеся ни слова, не оглядываясь, мягко отстранил женщину и пошел прочь из этой конуры, пропахшей одиночеством и несчастьем, поразительно похожей и на теперешние его обиталище, и на все предыдущие, которых набралось за жизнь немало. Он начал хохотать, выйдя на галерею, и продолжал, спускаясь по ступенькам на улицу, набрасывая на плечи плащ и застегивая пряжку. В точности так хохотал Гвальтерио Малатеста, когда завершилась история с двумя англичанами, и он, распрощавшись со мною, уходил под дождем от королевского дворца. Капитан давно уже скрылся из виду, а смех его еще долго звучал на улице.